Есть ритуалы, а есть магия. Ритуалы магические, ритуалы, которые направлены на верховную личность Бога, они внешне могут быть похожи. Но разница есть в результате. В результате, да. Значит, ну, чтобы говорить о предмете, надо открывать учебники, то есть есть авторитетные учебники. Вот есть вот папюс, там есть добрые, злые духи, например. Вот. С точки зрения Господа, они одинаково ценны. Мы говорим, вот это вот благоприятно, это неблагоприятно, эти добрые, эти злые. А для Бога они одинаковые. Они просто выполняют разные функции. И часть людей обращается как бы к нехорошим, а часть к хорошим. К хорошим. Но это опять относительно, относительно двойственность и все такое. Потому что, например, вот черти, это хорошо или нет, скажите?
Конечно, хорошо.
Вот. Ну, не все так считают. Но я вас поздравляю, вы угадали. Да, хорошо. Это как точно так же, как милиция. Их по-другому в этой традиции называют ямадуты. Ямадуты. Господь Яма, Бог смерти. И их функция стягивать людей. Они приходят. Они очень страшные. Вот вечера на хуторе близ Диканьки рисуют такого чертика, такой полосатый, там его, по-моему, Милляр или Миллер играет, да. Ну такой, его можно взять за хвост, отлупить. На самом деле, если кто-то видел настоящего черта, он просто цепенеет на месте, у него отнимается дар речи, и он не в силах ни рукой, ни ногой пошевелить. Потому что они облечены в такую власть, и власть... Просто у меня есть один знакомый, который охотился за вот этими, это как Бигфут или как вот эти снежные люди, да, и когда видишь снежного человека, это никакой не черт, это другая просто форма жизни, они описаны, откуда они приходят, где они появляются, почему они так внезапно исчезают. Но вот эти черти — это полиция. Представьте, уберите милицию, уберите, вот в Лос-Анджелесе было какое-то наводнение, и как-то свет погас и все такое, а милиция наша, ну как-то вот все перестало работать. Там такой беспредел начался, люди взяли оружие, стали грабить вот это все, и какие-то вертолеты появились, они так по ним стрелять начали. А хорошие были люди. Но только убрали вот этих вот, мы ментов, да, они менты такие, мы их ругаем, вот они все коррумпированные. А давайте уберем их, посмотрим, что будет. Потому что никто ничего не... Да, может, они что-то там... И вот так же вот эти черти, ямадуты. Вот, и... Ну, это такая душа, которая... почему-то очень сильно любит закон и очень сильно не любит тех, кто его нарушает. И ей даны все полномочия, чтобы, когда приходит время, это тоже от Бога, они раз его и забрали. Ведут чистилище, им не составляет какого-то там труда, и, то есть нормально. Так и есть вот эти добрые, злые, то есть кто что хочет, тот и может. И ему в этом поможет. Господь поддержит любую. Почему? Потому что он, ну, волю не подавляет. Он говорит, ты хочешь, попробуй. Я тебе насильно объяснять не буду. Потому что... И мы пробуем разные пути, разочаровываемся в них, понимаем, что не хороший путь, не плохой. И хороший, и плохой путь, в принципе, оба нехороши. Хороший путь тот, который нам Господь предлагает. И поэтому, когда проводится ритуал, например, в храме, я имею в виду нормальный ритуал в нормальном храме, нормальным священником, когда проводится, результат неизвестен, какой будет. Господь захочет сделать, захочет не сделать, и как он это сделает, вообще результат непонятно, какой будет. Может быть, очень даже неожиданный. В магии результат определенный и конкретный.
Определенный
и конкретный, да. Это коренное отличие. То есть там воля Божья на финише как-то выстраивается, а здесь моя воля. Моя воля. При этом я делаю, я как-то там задабриваю этих духов, делаю что. То есть там не очень сложно. Это делаю и получаю какой-то результат. Но если Господь все дает бесплатно, Он не торгуется, потому что Он вне этого мира, Он от этого мира не зависит, то вот эти, кто в этом мире, они к нему как бы пристегнуты, они что-то с этого будут иметь, да, они же, ты чем-то платишь, не понимаешь чем, потом поймешь. Вот, ну ты по-любому, кажется, о, там, помолился какому-то, и тебе такое, что человек обычно тебе этого не даст. Но все имеет цену, все имеет цену. И эта цена, ну, например, у меня был один знакомый, мы с ним вместе обучались, и у него был, это было давно, лет 20 назад, и мы там шутили как хотели. Мы исцеляли руками и все такое, не зная ни закона, мы не знали, что такое закон кармы существует. Вроде физику все учили, причинно-следственная связь, а что закон кармы, что он везде работает, во всех областях мироздания, как-то что-то не подумали, да. Вот. И у этого человека был больной дядя, и нас там учили делать гомункул. Знаете, что такое гомункул? Гомункул — это я делаю маленького человека, реально, тонкого. Если так прищуриться, можно даже увидеть. Обычно он треть моего роста там, и просто не буду вам говорить, как он страшно делается. Он наделяется всеми функциями меня самого, я творец. Каждый человек может это сделать. Каждый человек непроизвольно может выделять такие, не буду говорить, как они называются даже. Вот если просто поругался, что-то от тебя выделяется что-то, это там рушится. Это не просто тупая энергия идет, какие-то фотоны. Нет, выделяется сущность. Да. Вот. А если человек понимает, что это можно делать, короче, суть, он этого сделал и поручил, потому что там, где нет тела физического, там, ну, это существо более юркое, и потому что физическое тело, оно скафандр, оно, ну, меньше возможностей, степень свободы. Оно может пройти туда, и он ему дал просто задание вылечить болезнь. Вылечить болезнь. Я не начал поправляться. А вот этот вот человек, Иван, ну, мой друг, начал худать. И худать не физически, а нравственно. Нравственно. Он раз переступил закон, два. Я говорю: Ваня, что с тобой происходит? Он говорит: почему-то мне вот это нравится. Мы не знали ни закона кармы, ничего, просто почему это дядя хворый, почему ему надо, может, было умереть. Вот. А тот его лечит и лечит. А если поставлена не задача невыполнимая, откуда это существо будет брать энергию? С Творца. А кто Творец? А вот этот, который его сделал. И вот тогда я просто убедился, этот человек сейчас, он процветает, но он полностью безнравственный. Полностью безнравственный. А был очень нравственный. Он превосходил меня раза в два по уму, по интеллекту. Ну, просто он был номер один. Я был номер два, когда мы вместе учились. Вот. Ну, он полностью деградировал. Вот из-за вот этой вот мелочи, вот это гомункулус сделал, а потом сказал все. И потом этот дядя умер. Но тут так остался, потому что ресурс брался за счет чего? Не за счет здоровья, не за счет энергии. Некоторые нравственные вещи, мы не понимаем, сколько они стоят. Раз одну заповедь, все, нету ей, у меня огромное количество энергии. Вот если ее выполняю, я могу ее продать. Понимаете? И вот это ну, было. Я один раз только делал такого гомункула, это одна женщина говорит: вот мне надо очень встретиться с одним человеком. Очень встретиться с одним человеком. Я говорю: ну зачем? Если Господь захочет. Ну, в общем, она меня сильно достала, а я ей устроился. Я говорю: хорошо. Я сделал гомункула, который должен был их свести. Свести двух человек. Я его так выделил из себя, все сделал, как учили. И ощущение такое физическое, немножко ослабленный. И однажды, и тут раз почувствовал такой прилив сил, я понял, он вернулся, он слился со мной, и то есть и я ей звоню, она говорит: да, встретились. Ну, ничего хорошего там не вышло. То есть можно сделать все, но мы не знаем. Вот как идет, как оно идет, оно лучше всего идет. И вот наше, вот, понимаете, ну и мне как бы ничего не было. Я один раз так вот делал только. один раз. Ну, ничего сложного в этом нету. Вот это магия. Вот это магия.
Если сделать поправку, в принципе, предположим, действие, которое направлено на человека или на группу людей было, но то, что они ответят потом все-таки не плохими поступками, а какими-то хорошими делами, предположим, это называется духовным ростом или как-то по-другому. Это можно?
Если человек честно. Если человек честно занимается чем угодно, даже разбоем, не побоюсь сказать, он придет к Богу. Но если честно. Потому что Бог использует любую ситуацию, но если ты против совести не идешь. Если ты занимаешься магией. Когда вот есть просто группа людей занималась магией, занималась, сразу причины следствия стали просто рядом. Им не надо уже было объяснять, как и что. Они уже видели, что двое ругаются, людей из такие черные облачка друг на друга, они прямо там кусают, просто видели, такой фильм ужасов. Им уже не надо объяснять, что ругаться нехорошо, они видели. Ну, был написан устав, вот этого нельзя, этого нельзя, этого нельзя. Дальше продолжалось, они опять увидели результат. Сразу этого нельзя, это надо было, не все выдерживают это серьезно, это надо перестать лгать, это надо... Вегетарианец, это никаких спиртных там курения. Вот там в учебнике магии написано, ты от этого отказываешься, и значит ты не потянешь это все. Вот. Иначе ты будешь, иллюзия. Иначе какие-то бесы будут, потому что магия это серьезная вещь. Или ты будешь просто одержимый, будешь думать, что ты магией какой-то. Магия это такая же наука. Вот. Ну, в общем, не советую. Не советую. Единственное, что какой от этого толк, чтобы мы могли знать, не направлена ли магия на нас, или кто-то что-то делает, вот это, чтобы отличить, понимаете? Как образование, что кто-то может что-то нам там нашептать на воду, на вот это, чтобы мы могли это различать, что это какое-то магическое нападение. Вот в этом плане образование, я считаю, нормальным. Потому что сейчас это занимается и сплошь и рядом, и на производствах, и в религиях, и люди даже не подозревают об этом. Да, и по телевизору все это идет, да, и не подозревают. Вот минимальное образование в этом смысле нужно. Не для того, чтобы заниматься. Ну, может, мы как-то соскочим с этой не очень такой темы. Что-то более такое. Да. Итак, сегодняшняя тема будет, меня заговорили, я как-то ее назвал и уже забыл, сейчас я вспомню, как я ее назвал. Угу. Свет суда я ее назвал. Свет, свет. А суд, это знаете, суд. Судят когда, да? Вот свет суда. Не мог я по-другому ее как-то назвать, более благозвучно. Я хочу сказать, что в суде ничего плохого нету. Более того, хорошее. Например, с чего же начать? Вот одно время жил был такой Троцкий, знаете, Троцкий, с революционных времен. Слышали? Да. Лев Троцкий, да. Вот. Этот Лев Троцкий, сначала его использовали, потом он ушел, потом у него конфликт с советской властью, он был, по-моему, в Аргентине. В Мексике, да, спасибо, точно, в Мексике. Он был в Мексике, и надо было его убить. И послали, был такой фильм, я просто помню по телевизору, был этот, послали туда, он внедрился, а Троцкий был, он не такой бедный, он там, и тот, в общем, его убил. По заданию советской власти. И его сразу быстренько поймали, это мексиканская полиция, посадили в тюрьму. И ему было предложено, в знак благодарности от советского правительства, мы тебе сейчас организуем легко побег, потому что ты молодец сделал, потому что этот Троцкий нам как кость в горле, потому что он мог растрепать такую информацию, так нас дискредитировать, потому что много знал. Потому что вот эти все чины, их убивали просто там, я знаю, ну, косили рядами. То есть вот это НКВД, вот этот вот, они просто, кто слишком много, их очень быстро меняли. Меняли и просто убирали. Убирали физически. Троцкий был один из тех, он очень много знал. И вот его убрали. Ну, надо же было показать с хорошей стороны, что у нас все же было чисто. И тот отказался. Он сказал, нет, я отсижу. Отсижу, а так я буду всю жизнь бегать. И он отсидел 20 лет. Такой срок приличный, да? 20 лет отсидел в тюрьме честно. И непонятно. Может, не могли куда его там всунуть. Может, он не доверял. Может, он не доверял советской власти, потому что обычно, знаете, как вот после Кеннеди там серия убийств. Но ну, там вроде было все чисто, и он отказался, отсидел, и все в порядке. Есть такая история, когда вот к Шриле Прабхупаде прибился там один, ну не такой уж он сильно уголовник, но он признался вот ему, что ты, ну, меня там полиция разыскивает. Он говорит, иди отсиди, а потом придешь. Иначе дела не будет. Казалось бы, при чем вот это суд? Причем суд не Божий суд, просто такой суд, который, ну, мирской, который может быть неправильным, который может быть неправильным, какое имеет он отношение к духовному росту. Вообще эта лекция направлена, ну, обычные лекции, вот эта лекция немножко будет как бы отдельно, но она все равно является продолжением. Вот предыдущие я говорил, и которые раньше предыдущие, это были как, такое, знаете, как военное время. Вот есть, как знаете, у Толстого война и мир. Есть война, а есть мир. Есть война, это Господь за тебя берется. И там все правила перепутаны, ты ничего не понимаешь, ты просто следуешь Господу и все. Но когда в мирное время, и во время войны происходит суд. Как, знаете, суд в чем происходит? Вообще процедура суда. Кого-то вызывают и рассказывают все про него. И то, что он скрывал, начинает быть достоянием гласности. Вот и весь суд. И потом люди уже решают, ага, вот оно какое, да? Вот оно какое, что с этим делать, что там в книжках про это написано. То есть просто освещают этого человека. То, что он скрывал. Вот весь суд. И в войне очень все просто. Когда начинается, вот когда в мирное время все вроде одинаковые. Один почему-то богатеет, один не богатеет. Ну непонятно что. Вот начинается война, одни идут в уголовники, одни идут в полицаи, а другие прибавляют себе годы, чтобы только на фронт попасть. А другие себе там что-то там приписывают, чтобы не попасть. Понимаете? Сразу все. А потом, когда враг еще занял, и власть поменялась, и некоторые просто переходят на ту сторону, и свои же там начинают крошить. Сразу все понятно. То есть, когда экстремальная ситуация, человека понятно. Вот когда война, это как осветили, вот они. То есть, произошло такое давление, и вот это нутро из человека раз и выпрыгнуло, ага, вот он такой. А когда мирное время, ничего не понятно. Ничего не понятно. И знаете кто, когда наступает война, когда наступает кризис, когда, а он наступает периодически. Кризис наступает раз в неделю, раз в месяц, раз в год, раз в 7 лет. Эти циклы психологи знают. И он наступает не потому, что накопилось количество каких-то греховных дел. Нет, потому что цикл прошел. Цикл прошел. Есть такой чакравиди называется семинар. Цикл прошел. Расчет. Сейчас вас осветят. А некоторое время, пока этот цикл не прошел, суд Божий, вот это суд Божий, когда нас раскрывает и смотрим, а что у тебя там за нутро? Вот пока это не проходит, это мирное время. В мирное время одни люди накапливают грехи, а другие не накапливают. Что такое грех? Грешный человек, не грешный человек, один другого не лучше. Но грешный человек тот, который скрывает. который, говорят, ходит не перед Богом, а перед людьми. А негрешный человек, у него есть совесть. И вот тот, кто живет по совести, знаете, кого совесть мучает. Ну вот, например... Угу, конечно.
Что значит скрывает?
Скрывает.
Потому что это очень-очень тонкое понятие.
Да, совершенно правое, тонкое понятие. Потому что с переменной жизнью у человека как бы новые пласты. И то, что раньше ему не было стыдно, начинает быть стыдно. И наоборот может быть. И наоборот, может, он стресс за стрессом получает, его бьют, бьют, и он перестает стыдиться того, что стыдился раньше. Вот, то есть это, ну, и для каждого человека индивидуально. Поэтому вот что такое. Ну, например, пример. Вот один вот, например, где-то лет 25 назад я был, работал на одном предприятии, там все крали бензин. И я крал бензин в течение месяца. Я не считал тут за кражу особенно. И это даже не было заметно ничего. Не было никому заметно. И никто даже это, и потом там его и разбавляли, и чего, и там в таких размерах все было. Вот. И в то время я уже мог выступать перед какими-то аудиториями. И когда меня считать стали за какого-то умного, вдруг я понял, что я не могу. Мне стало очень неудобно. Мне стало неудобно, из меня слова не лезли, потому что я вот тогда крал бензин. Я уже перестал, это все это в прошлом было. Я тогда перед всеми сказал, той фирмы-то уже не было, и там, ну, не... а вот перед этими людьми я сказал, а вы знаете, я один месяц крал бензин. И знаете, мне полегчало. И я стал, и я стал говорить, и у меня начало, а то вот как будто я лгу, получается, понимаете. И какая разница этим людям до того, что я крал бензин? Никакой. Или вот, например, вот один этот христианский проповедник рассказывал, вот когда Пасха, у него там теща, ну, рулеты всякие печет, вот это вот, то есть, ну, это, то есть, да мама, ладно, мы там купим, не, ну, не это, ну, это как, все, традиция. И вот она напекла, он поехал туда, привез там кучу всего там ей, и потом говорит, а можно я своему отцу отвезу часть? Ну, жена, как ее, Жанна зовут. Жанна, можно? Да, не вези. Он повез, папа растрогался, о, сынок, да, это Жанночка пекла. А, приятно, а пекла ж не жена. Вот, он так, угу, вот так вот. Ну, промолчал как-то вот так вот. Больше. Он, да, вот жена, вот побеспокоились. И он назад едет. Что же я наделал? Вот ему уже плохо, понимаете? Ему уже плохо. А что он там особенного-то? А он уже не может. Он уже не может выступать перед аудиторией, смотреть в глаза, да? Вы вот знаете, и когда вот ребенок, он чистый. Мы что-то как-то можем в глаза смотреть. И он отводит взгляд, если он врет. А ну некоторые у нас профессионалы могут смотреть, да? Вот. Вот это он едет назад, так, что же делать, что же я наделал, ну что я не мог сказать, вернуться назад, так, а, не поймет, ну не поймет, что же делать. Ну что толку возвращаться, приехал домой, ходит такой, и говорит, Жанна, а ты маме не помогала случайно пироги делать? А она говорит, ну а что? А зачем тебе вообще это? Ну, интересно, ну не помогала, нет, не помогала. Она, ну тесто месить помогала. И он так про себя, слава Богу. Понимаете? Слава Богу. То есть не надо объяснять, ничего, то есть какое-то часто принимала, то есть как-то вот так прошло, да? Прошло. Некоторым людям это вообще никак. Но вот это накапливается, понимаете? Быть в свете. Мы вот, это знаете, вот это физически ощутимо. Накапливается у меня вот эта вот ложь или нет? Прихвастнул немножко или там что-то, или вообще не то сказал. Это многие люди, я спрашивал, многие люди, знаете, как это? дышит полной грудью. Физиологически. Хороший день. Вот так вот, хороший день. Если ничего нету вот такого, ничего нету, нигде немножко не запрехал, понимаете? Дышится полной грудью. То есть нигде не солгал, никакого клятвого преступления, никакого там это, никакого там за углами. И сразу возникает вопрос, а так а что говорите, что не говорите? Очень просто, я сразу скажу секрет. Там, где мы прославляем Бога, то есть вот не мы, вот получилось, ну и слава Богу, все хорошо получилось, там ты можешь говорить сколько угодно. Но там, где начинается, вот даже хорошее дело, сразу, знаете, пропадает аппетит на жизнь. Что-то вот какая-то гадость внутри завелась. Вот все было хорошо, с энтузиазмом делал, потом раз как-то и плохо. Надо вернуться назад и посмотреть. Когда вот эта мотивация для людей, для кого-то переориентировалась, кто-то меня купил, кто-то меня слишком похвалил, перешла на то, что я начинаю для себя это делать. Вот сразу. Это сразу полное язычество начинается, как угодно начинается, но это не... И вот это вот... Когда у меня вот эта полная грудь, хорошо, вот это настроение, и вообще погода какая, все равно мне, тогда все, что я делаю, делает Господь. Я делаю внешне то же самое, делает Господь. Но когда внутри вот это сидит, и я уже начинаю напрягаться, и все такое, это уже делаю я. Разница. А в чем разница? Это я, смотрите, я говорю про время, когда войны нету, когда вот все нормально. Когда экстрим, тогда все это вылазит, тогда ничего не скроешь. Просто я то же самое дело делаю, но во тьме. Или я это же самое дело делаю на свету. На свету это значит, все понятно, все, что я делаю, всем все понятно. А когда всем все понятно, мои заслуги точно нету, всем видно. Пример, я когда-то рассказывал, когда-то у меня тоже был учитель, он и сейчас, я его считаю своим учителем, нам давал, это некоторые из них знают, Анатолий Антонович, да, он давал нам такие жуткие задания, одно из них было задание не лгать неделю, и я потерял всю репутацию вообще, и я стал хуже для всех, все, что я скрывал, весь мой имидж. Я думал, что я честный, все считали меня честным, но когда я так внимательно все присмотрелся, я совсем не честный. Я просто, мне интересно, как я выгляжу, как смотрят на меня другие. И я так сделал, что, а вот какой есть, такой есть, не буду напрягаться, чтобы меня там оценивали. Все, рейтинг мой упал ниже всех, на меня просто перестали здороваться, а потом рейтинг поднялся выше всех. И тогда был период, когда я организовал забастовку, там было очень много, там 5000 народу вышло. 5000 народу. То есть они все подошли под мое, так сказать, крыло. Меня стало бояться начальство. Скажите, стал я лучше? Нет. Я был внешне даже хуже, но я не обрел ни одного хорошего качества. Я просто перестал скрываться. Я каким был, таким остался, просто я вышел из тьмы. И вот тут можно дышать хорошо. И когда наступает война, а война это просто освещается, кризис это что? Просто приходит, фонариком посветили, и тараканы побежали. Да? И все. Вот и вся война, вот и весь кризис. Освещается. А кто уже жил как на свету, ему кризис вообще ничего. И они становятся героями, и пуля почему-то их не берет. А вот эти, которые напрятали, говорят, ой, это цитата, давайте помолимся. Че молиться, если Бог был свидетелем, что ты от него вот это вот хавал, вот это все, перед людьми ходил. А что тебе люди эти вообще? Понимаете? Жить на свету или же жить во тьме? Когда ты на свету, когда ты выходишь из тьмы, ты ты, конечно, теряешь благочестие, вид благочестия, имидж и все такое, да, теряешь. Но зато потом все быстро привыкают, адаптируются, зато потом у тебя идет успех. И, а вообще по человеку, человек, когда смотрит, смотрит на успех. А если он успешный, то если у него даже какая-то привычка такая, какая-то там плечом там дергать или что-то, считается, что это, ну, признак гениальности какой-то у него, да? Он, вот. Выйти на свет. Просто выйти на свет. В мирное время. Когда начинается кризис, это не надо. И когда кризис, знаете, за Богом идти тяжело, не тяжело, вообще не тяжело. Просто вот слышишь, и это... Еще один пример был интересный. Это тоже человек рассказывает. У него не то 7 детей, не то 8, ну что-то много детей. И он, ну, христианский проповедник. Это что-то он встал не с той ноги. Он встал не с той ноги, все, что-то с утра не заладилось, все плохо, плохо. Им там государство микроавтобус, по-моему, подарило, то есть такое, ну, народу же много, да, и они всей семьей так ездят. Вот, они поехали, там опять что-то не так, он опять на всех так оборвался, очень так грубо, все замолчали, папа не в духе, папа авторитет, надо лучше молчать. И так они приехали. Это было воскресенье, и ему сейчас надо лезть на кафедру и рассказывать. И дети разбрелись там по залу, жена где-то рядом. И он так стал, начал говорить, выученная речь какая-то, да? И смотрит, и на него там сколько, 7-летний сын смотрит там с первого ряда. И у него слова в горле, что он сейчас ему будет говорить. Он только сейчас там показывал, как он на самом деле ведет себя. И он не мог ничего сказать. И тогда он сказал, я прошу своих детей, которые в зале, встаньте, чтобы вас видели. И они встали. И он сказал, я прошу вас прощения. Я по-хамски себя вел с утра. Вот. Я раскаюсь, я извиняюсь, и перед своей женой тоже. Вот тут то-то, вот, ни в какие ворота. Вот. Ну, что-то нашло на меня, что-то нашло. Вот так я так себя вел. И вот так вот. И вот он рассказывает, ему стало сразу легче. И когда он стал говорить, это была не просто проповедь. То есть он говорит, Бог наградил меня. Там из него такое полилось, что он такое никогда бы не выучил, никогда это, понимаете. Господь сразу награждает, когда человек... А он мог просто наехать, подавить как танком и сказать свою речь так, молчите. То есть я ценный такой тут фрукт, я всем рассказываю то, что никто не знает, и поэтому вы должны были меня беречь, а вы меня там нервировали. Мог бы. Был такой выбор, но он сделал так. Понимаете? В этом мире считается, что есть четыре ноги у религии. Религия – это дхарма по-другому называется. А религия – это не значит изучение священных писаний, исследование по ним. Нет, религия – это религия. Дхарма – это значит долг. То, что человек должен делать. В церкви он тоже только обучиться, а что он должен делать? А настоящая религия – дома. Не в церкви, дома. Дома, как ты себя ведешь. Если ты ведешь так, а там ведешь себя так, это не религия. Это просто, ну, посещение клуба какого-то. Ну, в общем, четыре ноги религии. Четыре ноги религии, и сказано, что осталась одна – правдивость. Правдивость. Держать слово. Вот у кого-то было что-то такое, когда он не сдержал слово и что-то с ним произошло. Такое было. Ну и как-то неуютно себя почувствовал, да? Вот. Дело в том, что я сейчас говорю о мирном времени, потому что когда, то есть Господь действует в мирное время и действует в военное время. То есть, когда он приходит, суд Божий приходит. И вот когда в мирное время, сегодня будет вот мирная тема, не военная. Такая уж она мирная. Но если человек дал слово, я сейчас прочитаю просто одну историю. Первое, что я хочу сказать. В мирное время нет приоритетов. И не наше дело судить, что хорошо, что плохо. Вот что я хочу сказать. Сейчас зачитаю один текст, называется «Знание Абсолюта», глава 10, Бхагавад-гита, текст 4.5. Здесь перечисляются некоторые качества. Разум, знание, свобода от сомнений и иллюзии, снисходительность, правдивость. Я сразу хвост зачитаю, а потом, чтобы мы понимали, что читаем, написано: «Все эти разнообразные качества живых существ созданы мной одним». Господь говорит: «Мною создано вот это». И там перечисляются не только хорошие качества, но и плохие. Господь создал плохие качества, никакой сатана. Понимаете? Смотрите еще раз. Разум, знание, свобода от сомнений, иллюзии, снисходительность, правдивость, способность обуздывать свой ум и чувства, счастье, горе. Горе. Господь горе создавает. Рождение и смерть, страх, страх и бесстрашие, непричинение вреда, уравновешенность, удовлетворенность, аскетичность, щедрость, слава и бесславие. Все эти разнообразные качества живых существ созданы мной одним. И в конце он пишет, уже это не Господь, а вот комментарий Шрилы Прабхупады. Так. Сейчас найду. Источником всего, что существует на свете, хорошего и плохого, является Господь. В материальном мире нет ничего, что отсутствует в нем. В этом суть знания. Необходимо понять, что как бы ни разнились качества этого мира, все они сходят. Ну, здесь написано от Кришны, извините. Ну, какая...
Ставка.
Хорошо, пускай будет так. Но они исходят, скажем так, от той личности, которую мы считаем за Бога. И хорошие, и плохие. А какой практический вывод? Если я его слушаюсь, этого Бога, если я считаю себя верующим человеком, то я иду прямо и честно. Во мне, если Бог, он полный Бог. Я должен принимать и хорошее, и плохое. И не сворачивать. А то вот этот Бог мне нравится, раз плохое пошло, раз свернул, переждал, плохое прошло. А я в это время там на больничном просидел, скажем, да, опять раз выруливаю. Вот. Просто вот моя жена работает там, и их иногда заставляют листья убирать. И вот когда листопад, вот этот сенокос самый, когда листья начинают падать, одна женщина берет больничный. Потому что потом опять нормально. А вот когда вот это, там просто они там пластом ложатся. Вот около университета убирают. Вот. То честный человек не сворачивает. Тут написано слава и бесславие. Меняются эпохи, меняется власть, меняется конституция. Все меняется. Конституция, вот интересная вещь, конституция, да, она уже столько раз менялась, что она должна быть настолько совершенной, просто как священное писание, как Библия или там, как Шримад Бхагаватам, да. Оно все меняется, 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 а совершенной не становится, становится все более несовершенной. И все почему? Потому что просто поднимается какой-то человек, и ему надо свой грех легально вот это делать. И вот, пожалуйста, вот я, помните, говорил, что Обама, Барак Обама, да? Ой, как все радовались, наконец-то у нас демократия. Вот он сказал это, однополые браки разрешил, наркотики разрешил. Официально. Закон меняется. Смотрите, что получается. Вообще, на что я могу в жизни опереться? Я был такой правильный семьянин, у меня что-то было понимание, что между мужчиной и женщиной какие должны быть отношения. Я за это ратовал, боролся, что неправильно как-то это. И вдруг выходит закон, и я продолжаю так же действовать конституционно, ну, правильно, то по новой конституции я преступник. Понимаете? Так сейчас получается. На что можно опереться? Ну, на Бога, да, на Бога. А как на него опереться? То есть единственное, что не меняется, все меняется, все меняется. Был такой случай, такой неприятный, мрачный случай, когда один мужчина, он попал, ну как-то попал в что-то, в катастрофу или что-то, он умирал. Он умирал, и жена была далеко, он понимал, что не, ну, он ее не увидит, он умрет, он не увидит. И он написал такую посмертную записку: «Дорогая, я тебя любил всю жизнь, вот. Все, что хорошего с тобой связано, это с тобой связано, и, в общем, все, что у меня есть, это твое». Расписался. И врачи его отходили, он выжил. И потом он сам это, ну, подарил эту бумажку, сказал, вот. Потом они через 2 месяца немножко там поссварились, она пошла к адвокату, говорит, вот он мне все завещал. Подпись его, почерк его, отсудили. Такой мир. На кого, вот, на кого надеяться? На Конституцию. На закон нельзя надеяться, представляете? На Священное Писание невозможно стало надеяться, потому что их немножко подправляют, подправляют уверенно так. Почему? На что можно надеяться? На Бога можно. Он неизменен. Он, ну, чтобы он был неизменен, чтобы ты на него надеялся, ты должен быть правдив. Тогда он с тобой будет разговаривать. Если ты дал... Вы знаете, меня ко мне подошел этот, ну, официальное такое лицо и сказал: «Тебе нельзя проповедовать, по городам ездить». А ему сказал: «Я вам не даю слова, что я не буду ездить, я буду везде ездить, но я не заеду в 3 города». И назвал 3 города: вот этот и этот и этот. В эти 3 города я никогда не поеду. Он говорит: «А почему?» А потому что я говорю, я одному человеку дал слово, что я в эти города не поеду. Потому что он там проповедует, и я ему там мешаюсь. Я ему это слово дал, когда это, ну, думалось, мы были друзья, он сейчас не считает меня своим другом. Но я не могу вот это перешагнуть. Я не знаю почему, что-то внутри, это вообще нелогично. Это вообще нелогично. Это неправильно, можно сказать, я беру свое слово назад, потому что что ж это эти, ну... Это неправильно, но я не могу это сделать. Слово дано этому человеку, который меня не сильно празднует, для меня важнее, чем вот это я, а вам я слово не даю. То есть, какие бы вы ни были, большая такая администрация, понимаете? Потому что он на тот период был друг. И я когда давал это слово, как перед Богом. И вот что-то во мне как заклинило. И я не знаю, какой промысел Божий в этом или как-то, да? Вот. Ну, что-то в этом есть. Вот было у вас какое-то, и такое, ну, 3 раза у меня сопровождалось по жизни, что можно так, ситуация изменилась, что-то там тормозишь, мне так и говорили. Изменилось, ты уже, ты что, ты что? А я говорю, вот это, но вот это не могу, вот это не могу. Потому что, я вам зачитаю сейчас одну любопытную историю. Я когда это говорил вот с этим вот это христианином, он говорит: «О, а в Библии есть интересная история как раз на эту тему». Это называется книга Иисуса Навина. Иисус Навин для меня, ну, герой. Для меня герой. Это когда они вышли, чтобы, ну, кто не в курсе, вышли из Египта, колесили по пустыне, Иисус Навин практически бессмертный. Все померли, а он нет, он даже не постарел. Потому что он говорит: пошли туда, пошли туда. И все, кто говорит, вот евреи, они там всех вот это там, ну, агрессивный народ. А вы почитайте Библию, какую землю отдал. И для меня вообще вопрос, это еврейская история или нет вообще эта Библия. Какую землю отдал? Там были великаны. Там были вообще какие-то традиционные муктанты с 6 пальцами. Там был вот этот Голиаф. И потом, когда, вот, когда они сунули только нос, посмотрели на обетованную землю, а там такие гиганты ходят. Просто гиганты. Там не были, это не были люди. И их убили совсем не так, не просто в бою, там просто Господь все это дело, вы просто должны были там пройтись. Они там подудели, там стены Иерихона там рухнули, ну так, и так далее. И потом, когда уже прошли столетия, одно столетие, второе столетие, и гиганты появлялись несколько раз, вот. И вот этот Иисус Навин, он держал слово. Вот нам хочется в жизни на что-то опереться. Вот где бы какая-то такая панацея, чтобы вот точно не изменилась, да? Вот куда бы это пристроиться? Мы ищем, ага, вот тот святой, вот этот вот. Или там, вот это вот от всех болезней. И вот этот вот банк самый такой. Он никогда не лопнет, не треснет и все такое. А надежные те, кто, как и Господь, смотрите, все люди... Все люди делятся на таких, которые, когда меняются условия, одни продолжают идти, куда шли, а другие вместе с попутным ветром, как флюгер. Как хамелеон. Вот. Те, которые стабильно хамелеоны, они имеют не друзей, но попутчиков всегда. Попутчиков. То есть они выбирают только одну сторону, хорошую Господа. И потом, когда начинается война, и знаете, они тоже выплывают как-то. Выплывают, но это не Божьи люди. А те, которые идут в одном направлении, ну просто, знаете, как идиоты, да, идут. Им что-то начинает вести, у них получаются настоящие друзья, и к ним можно прислониться, и какая бы буря ни была, около них там травинка не шелохнется. Почему? Потому что они, вот это и есть совершенство, совершенно, быть совершенным, как это. Вот сейчас я прочитаю про этого Иисуса Навина. Кстати, интересно, они пошли, этот Иисус Навин, он там, ему было просто, сейчас вкратце ситуация, о которой я сейчас буду читать. Надо было им, Господь говорит, это территория ваша, земля обетованная, и там по всем признакам вот эти Балканы. Это не тот Иерусалим, это кукольный театр Иерусалим. Говорили, что там палку воткнешь, и она зацветет. Вот у меня дома кто был, мой зять там плетень такой сделал, воткнул в землю, и они зацвели. В земле обетованной палку воткнешь, она не зацветет. Там надо капельное орошение, там вообще ни воды, ничего. Там нет природы как таковой, хорошей, нормальной. А вот Босфор и современный, как этот... Раньше он назывался Иерос, а сейчас он называется как? Кто-то мне напомнит, нет? Константинополь, да. Константинополь. Вот там, и там находится эта могила Иисуса Навина, и поклоняются ей не евреи, а мусульмане. Написано, могила Иисуса Навина. Вот. Вот вам и вот те люди, они это реально герои. Итак, вот держать слово, смотрите. Это когда вот только пришел, когда пришел он на эту землю, когда вот это началась война. «Услышав сие, все цари, которые за Иорданом, на горе и на равнине, по всему берегу Великого моря, собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем». Иисусом Навином. Это глава 9, книга Иисуса Навина называется. «Но жители Гаваона, жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрость. Пошли запаслись хлебом на дорогу, в которой положили ветхие мешки на ослов своих и ветхие изорванные заплаченные мехи вина. И обувь на ногах их была ветхая с заплатами, и одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб у них был сухой и заплесневелый. Они пришли к Иисусу и стали в стан израильский, в Галгал, и сказали ему и всем израильтянам, из весьма дальней земли пришли мы, и так заключите с нами союз. Понимаете, в чем дело? Мы так долго шли, что хлеб зачерствел, что на нас все изорвалось, потому что если бы они сказали, мы тут рядышком, а им от Бога надо было очистить эту территорию от вот этих мутантов, которые описаны реально мутанты. Вот, то есть это не просто, не всех, им было указано. Дальше. А они жили на этой территории. И там описываются два типа народа. Одни такие здоровенные, там один вот этот, если Голиаф, помните, да, Давид и Голиаф. Еще Давид, это несколько столетий прошло, а они еще были. У него был наконечник копья 30 килограммов. Его доспехи что-то 80 или 60 килограмм только весили. То есть это танк просто. Он этим копьем до него просто не допрыгнешь. Вот. И там сколько пальцев было, не сколько у народа было. Это были не совсем люди. Это были такие, что ж им это, зачем им Бог, когда и все им подчиняются, и они заняли хорошую землю. И были такие, знаете, вот как это, как этот, Акела промахнулся, такие шакалы, да, такие вот были. Это тоже негодные люди, которые вот хамелеоны, которые под ним были. И надо было уничтожать и тех, и других. То есть были такие слабенькие, казалось, а эти же вроде как люди. И вот эти вот были, вот из второй такой породы, они не были такие здоровенные. И вот они употребили хитрость, да? Так, пришли и заключите с нами союз. Почему? Они знали, что будет тотальная зачистка. А раз Господь с ними, ничего не поможет. Ничего не поможет. Но они знали, что если Иисус Навин даст слово, их не тронут. Представляете, слава об этом человеке какая была. Если Иисус Навин даст слово, никто не может ослушаться этого слова. Израильтяне же сказали евреям: может быть, вы живете близ нас? Как нам заключить с вами союз? Они сказали Иисусу: мы рабы твои. Иисус же сказал: кто вы, откуда пришли? И сказали ему: из весьма дальней, а вообще соседи, земли пришли рабы твои во имя Господа, Бога твоего. Ибо мы слышали славу его, и все, что он сделал, он и в Египте. Вот, тут я пропускаю несколько. Это в 9 главе все есть. И заключил Иисус с ними мир и постановил с ними условия в том, чтобы сохранять им жизнь, и поклялись их начальники общества. А через 3 дня, то есть они недалеко вообще тут обретались-то, как заключили с ними союз, услышали, что они соседи их и живут близ их. Сыны Израиля не побили их, потому что начальники общества. Вот. И что там было потом? Они также проходили по этой территории, а те даже ворота не закрывали. Спокойно ходили, а те израильтяне что-то брали, что-то это, как-то использовали, как-то адаптировались там, но ни одного не убили. И народ возроптал, ну те, которые говорят: Иисус, ты что вообще наделал? Ты с Богом посоветоваться забыл, а тут написано, он забыл посоветоваться с Богом. Он сказал: все, я сказал, ничего. И вот про вот этих вот людей, они же обманули его. Можно сказать: забирай свои, вы же меня просто нагло обманули. Он сказал: слово. И вот такие люди, и вот если ты нечаянно сказал слово, и все-таки это, вот тогда у тебя есть шанс дышать полной грудью, когда будет мир, все будет хорошо, и не ходить, не жаловаться никуда. И когда начнется война, ни одна пуля в тебя не попадет, потому что война — это просто фонариком тебе сверху осветили, что ты там припрятал, и все. Вот и весь все кризисы. Вот. И поэтому с Иисусом Навином ничего никогда не случалось. И также с другими. Если мы возьмем Махабхарату, там были такие пандавы, и у них была мама, царица Кунти. И однажды Арджуна, ну, выиграл невесту, привел и говорит: мама, мы вот, я вот, посмотри, что я вот принес. Она говорит: да разделите между собой. Там он говорит: мама, ты в своем уме, я хоть поглянись, посмотри, что я им привез. Она так: ух ты, что ж я ляпнула. Ну, разделите, да, ее. Как разделить между пятерыми? Он говорит: ну, раз уж сказала, так и будет. И она была женой пятерым. Они не могли отказаться от слова данного. Вот сказал слово, значит, все. Вот были такие люди. Даже нечаянно, даже во вред себе. В Библии написано, что если... И таких вот можно перечислять, и перечислять, и перечислять, и перечислять. И вот эти люди, через трудности Господь их просто нес, но они в мирное время вели себя глупо на взгляд вот этих остальных. Глупо. Данное слово. Знаете, а знаете, вот этих вот, вот этот интересный народец, о нем в Библии, я специально посмотрел, есть такая вещь, называется симфония. То есть, если есть это слово, то сразу все места указывают. Всего два места про вот этих гаванитян. Они выныривают аж через несколько сот лет. И больше никогда в Библии не повторяется. Всего два раза. Знаете, что произошло? «Был голод на земле в дни Давида 3 года, год за годом, и вопросил Давид Господа, и сказал Господь». То есть, смотрите, и было, то есть все народы ушли, одни истребились, одни рассеялись, а вот эти вот гаванитяне жили. Жили вместе с евреями, никто не трогал. Вот. И потом, аж Давид когда пришел Давид к власти, он был перед Саулом, и голод 3 дня. Святой царь, считается святой царь. Этот Давид тоже гонял этих мутантов, там написано. Даже описано как раз вот здесь, чтобы вы не думали, что я придумываю. Это глава 21, Второе царство. И тогда Иессии, один из потомств Рефаимов, у которого копье было весом 300 сиклей медь, которые поясаны, это описываются вот эти вот, которые им противостояли. Там было и другое сражение, когда убил Ехоламан, сын, у которого древко копья было как навой у ткачей. Ну, я не знаю, что это такое, но что-то большое. Было еще сражение в Гефе, и был один такой человек, рослый, имевший по 6 пальцев на руках и ногах, и всего 24, также из потомков Рефаимов. И поносил израильтян, но его убил Иоаннафан, сын Сафая, брата Давидова. И вот такие вот описываются интересные людишки. То есть, смотрите, есть человеческая форма жизни, а вот это вот что-то не совсем, понимаете? Итак, год нет дождя, 2 нет дождя, 3 нет дождя, экономика приходит в негодность, государство начинает разрушаться, но есть-то нечего, да? И Давид забеспокоился и начал: Господь, что за дела? Что не так? Что не так? И Господь что ему ответил? Тут. И сказал Господь: это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян. Перед концом правления Саул распоясался немножечко и сказал: а что эти делают? Вот мы тут вот дом Израилев, а эти что делают? 100 лет прошло. Срок давности. И немножко их покосал, не всех. И дождь прекратился. Вот. И дождь прекратился. Давид рассказал. И тогда царь призвал гаванитян и говорил с ними. Гаванитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков амореев. Израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей, потомков Израиля и Иуды. И сказал Давид гаванитянам: что мне сделать для вас и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне? Давид, царь, перед которым дрожали все. Он пришел к этому народу, который практически неприкасаемый, на колени. Что сделать? Он понимал, сейчас вот от этих людишек зависит все его царство и он. И никакой Господь ему не поможет. Почему? Было нарушено слово Иисуса Навина. Во многих писаниях, не во многих, во всех писаниях написано: ни одна слезинка Если кто-то плачет из-за меня, не пройдет для меня даром. Если этот человек плачет Богу за меня, за мою обиду. Если это неверующий человек плачет не Богу, потому что он в Бога не верит, все равно это будет то же самое. То же самое. Это может быть мой сын, моя жена, моя мать, кто, кого мы обидели. Вот что-то, вот, чтобы быть... Честность — это очень просто. Честность — это не значит говорить информацию так, как она есть. Честность — это не значит говорить только приятные слова. Вот Прабхупада пишет, что такое это качество называется сатьям, правдивость. Правдивость — это способность говорить правду ради блага других людей. Истину нельзя искажать. Расхожая мораль гласит, что правду следует говорить лишь в том случае, если она приятна собеседнику. Расхожая молва гласит. Но правдивый человек так не поступает. Истину следует говорить прямо в глаза, чтобы люди знали, каково в действительности положение вещей. Тот, кто предупреждает других, этот человек вор, говорит правду. Без сомнений и колебаний нужно говорить людям также неприятную правду. Обладать правдивостью — значит излагать факты, как они есть, ради блага других людей. Таково определение правдивости. Ну вот пишет святой человек. Таково определение правдивости. В некоторых организациях думают, посмотрите, некоторые люди думают, что утаив что-то, они будут лучше жить. Если это сейчас выплывет, они будут хуже жить. Нет, не будешь ты хуже жить, вернее, лучше жить. Ты, если себя рассекретишь внешне, ты будешь, ну, ты тогда выходишь с тьмы. Не вот тот факт тебя убивает и мешает жить, а сама тьма, само вот это сокрытие. Это безбожие и есть. Потому что в этой атмосфере ничего хорошего уже случиться не может. Само сокрытие.
Энергия большая расходуется, наверное.
Ты просто там вязнешь. Более того, там одна ложь наматывается на другую. И поэтому лучше ее это засветиться раз. У тебя просто пойдет успех. И всем плевать уже, как, какой ты там ходишь. Какой ты ходишь, ты правильный, неправильный. Если ты, тебе Бог поднимет. Свет сделает свое дело. Свет сделает свое. Не наши дела делают, свет. Просто будь на свету. Будь на свету, и ты будешь идти тот же самый путь. Но когда ты на свету, хвастаться уже не придется. И поэтому, если один мужчина рассказал своей жене о своих похождениях до брака, ну так ему пришло, и он думал, а будь что будет, потому что, ну, иначе шантажировать будет, и отношения их укрепились. То есть свет, он лечит. И ты тогда дышишь полной грудью. Мы иногда чувствуем себя как-то вот, и даже трудно отследить, а почему? Трудно следить, потому что мы настолько вот это сами от себя замаскировали. Надо куда-то выбирать время, куда-то уходить и думать, а что не так, надо вычислить. А когда мы перестали делать просто так и начали делать, ну, для себя. Вот где вот это? Хорошее начинание. Вот, знаете, ни одно начинание не начинается со злобы, ни одно в мире. Вот, просто не может начаться. Оно преобразуется в это. Хорошее намерение, потом, ух ты, а как я здорово в этом смотрюсь, и все. И все, я вошел во тьму, и мне надо рассказывать уже всем другим, что тут без меня вообще ничего не было. Вот. То есть нет смысла скрывать недостатки и пороки, нет смысла. Нет смысла. Я думаю, я больше продвинусь, если я сейчас от всех утаю. Не продвинешься ты больше. Например, апостол Павел, авторитет, да, а он не скрывал там своих пороков, он говорит, вообще не могу, что не хочу, то делаю, что хочу, то не делаю. Грех во мне живет, и шу-шу, не делаю. делает. И все равно он апостол Павел и миссию исполнял. Но он был на свету, понимаете? Почему миссия? Потому что он был на свету. Не потому, что он избавился от пороков, а потому, что он был на свету. Он был в Божьем присутствии, не в людском. В этом сила. Что касается человека, что касается организации, в принципе, одно и то же. Некоторые организации думают, что если они свои недостатки скроют, то будет процветать, и ничего подобного. Они погружают в это во тьму, там начинают темные людишки, темные делишки, проходит немного время. То есть просто, а у нас же все свято. И там бах, кто-то там это, я не знаю, гомосексуализмом занимается, например. Да, вот там, ну, есть такие вещи. На высоком уровне. А давайте никому не скажем это. И как только проходит немножко времени, там начинает их быть несколько. А проходит еще время, они захватывают власть. Во тьме. И когда захватывают власть, вся организация, эти люди, которые во тьме что-то свое скрывают, знаете, что такое скрыть? Это уже ты не для Бога делаешь, а для себя делаешь. И тогда некоторые делают для себя, потом организация делает для себя, а потом организация начинает паразитировать уже на людях. И все люди говорят, ого, а начиналось все хорошо. Мы все будем под... А просто кого-то, может, подхвалили. Понимаете? То есть, есть... Что же с этим делать? А если я уже там кому-то боль причинил? Есть, да, покаяться, да. Смотрите, когда, я еще раз говорю, я говорю про мирное время. Когда началась война, каяться некогда. Ты просто делаешь то, что Господь тебе говорит, когда война. Там некогда. Вот, в мирное время. Но как, если ты в мирное время не будешь сильно пачкаться, то есть будешь просто в правде находиться, на свету, то когда грянет бой, ты будешь героем, и тебя не убьют. Понимаете? Почему? Потому что не тебя пришли отстреливать. Ты уже светлый, ты уже живой. А вот те, неизвестно, как они на свет прореагируют. А ты уже освещенный был в темноте. Понимаете разницу? Как входить в эти всякие апокалипсисы, вот эти, что нам там стращают, да? Итак, это был художественный фильм, и там был про одного серийного маньяка, убийцу. Комплекс неполноценности у человека, его убили в детстве, в отрочестве, в юношестве, в общем, нигде он не состоялся, он затаил злобу и стал серийным маньяком. И у него на стене такой списочек, кого убить. Убивал он гениально всех, никто не мог заподозрить, просто там жертва, школьных товарищей. По работе, вот там над ним издевались, так вот, не сильно его уважали. Вот. И в это время показывается судьба еще одного человека, который там или верующий стал, или что, или как-то впечатлился от чего-то. И он решил извиниться перед всеми, с кем он вот эту боль доставил. И он закрыл глаза, начал думать, вот этот, и вспомнил, да, он издевался над вот этим. Ну, что мне вообще этот вообще, ну... Этот человек вообще, ну, ничтожество. Он не знал, что он уже маньяк серийный. И он ему набрал через справочный номер и говорит, слушай, я вот такой, ты меня, конечно, не помнишь. Прости меня, пожалуйста, я вот вот это издевался. Он говорит, а, ну ладно, ничего. И пока сложится трубка, и он его вычеркивает со списка. Представляете, да? Это фильм, но был и реальный случай. Был реальный случай, мне рассказывали, когда один человек, он просто на заказы ходил. Ну, не на убийство, а, как это называется, рэкет или что-то. Он приходил и забирал у людей деньги. Забирал деньги, потом сам, как фирма ходил, многих обидел. Потом как-то к Богу пришел каким-то образом. Что-то случилось, видимо. И этот священник его спрашивает, слушай, А он же исповедовался. Он говорит, ну понятно, что ты исповедовался, но вот эти все люди, они на тебя злые, они тебя, может, и забыли, но это ж просто так не пройдет. Просто так не пройдет. Он говорит, и он тогда рассказал. Он собирал деньги, одевался в чистое, выискивал всех, кого мог вспомнить, звонил в дверь. Это вот, это сегодняшние, это недавние события там какие-то. Становился на колени, когда выходил, он букет роз держал и деньги. Говорит, извините, пожалуйста, заберите назад. Простите меня. И всем отдал. Он говорит, и у него теперь сейчас там, ну, не жизнь, а вот так вот. Да. То есть Господь очень вот эти понимает. Потому что суд Господень будет по-любому. И он, это суд света. И нам, чтобы нас не вот это демонтировали, нам просто надо не выходить из света. Просто самих себя не обманывать. И тогда ничего страшного. И Давиду сказали эти, я вот так расскажу просто вот эту же историю, да. Они сказали, денег нам не надо, убивать мы там никого не хотим, но выдай нам и там 7 человек из этого, из Саулового вот этого семени там. И он там выдал, и некоторые были, ну, практически его друзья, которые с ним там воевали. Он говорит, мы их повесим прямо где вот этот Саул там жил. И они повесили там 7 человек, и пошел дальше. Надо понять, что все честно, что нам не надо искать виноватых. Что бы ни случилось, все очень честно. Все очень честно. По карме называется. Все очень честно. Если мы... То есть есть, смотрите, Божий суд, он когда свет. И есть наш суд. Когда мы кого-то судим и просто не понимаем, мы должны понять, мы находимся во тьме. Мы находимся во тьме. И дела не пойдут. Вот дела не пойдут, пока мы осуждаем кого-то. Не потому, что мы осуждаем. Это мы наоборот еще больше там делаем. Не потому, что мы осуждаем, а потому, что мы просто во тьме находимся. Потому что во тьме дела не идут. Мы не понимаем. Понимаете? Мы не понимаем, что во тьме дела не идут. Сама тьма. Не то, что я скрываю поступок, вот из-за этого греха не пойдет. Нет, этот грех тебе вообще не мешает. Этот грех — это просто ошибка. Ты его высвети, и там окружающиеся тебе сразу скажут, что с этим делать. Или простят. Или простят, или как-то отработаешь, и дела будут катиться дальше. Но во тьме они не идут, дела. Там все, наручники затянуты. Вот это для мирного времени. Пока светло не стало, вот. Нам надо сделать перерыв. Давайте сделаем перерывчик.